Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением. Сегодня главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Привет тебе.
Здрасте.
Ну что, у нас сегодня много, между прочим, тем и всяческих историй, и вот такой пищи для твоих комментариев и твоего особого мнения. Ну, начнем
Я
мы
постараюсь.
С «Новой газеты», которая опубликовала интервью с Виктором Геращенко, который был известен, разумеется, как глава Центробанка, председатель последний совет директоров ЮКОСа. Ну, вот он там подробно, да, об этом говорил, о ЮКОСе и о том, что происходило.
Правда.
Назвал 4 имени главных ответственных за уничтожение этой компании и всего, что было после. Ну, там Игорь Сечин, Сергей Шаталов, Игорь Шувалов и Владимир Путин, понятное дело. Ну, вот Сечин, Шувалов и Путин, тут ничего нового нет. Сергей Шаталов, замминистра финансов, про которого Геращенко, а сегодня мы не будем про Украину говорить, между тем, про который Геращенко сказал, что он отвечает за то, что разработал те налоговые претензии, которые предъявляли Михаилу Ходорковскому. Вот это вот имя меня удивило, честно говоря, в этом списке, потому что оно новое, во-первых, в этом контексте. А во-вторых, надо ли было включать вообще замминистра финансов? Мало ли кто пишет служебные записки и там что-либо разрабатывает и отвечает на поставленные вопросы. Ну вот, мало ли, важно же, кто эти вопросы ставит, нет?
Ну, да, наверное, и так. Просто любой редактор на моем месте непременно бы напечатал интервью столь компетентного, знающего и харизматичного человека, как Геракл, он же Виктор Геращенко.
Ну, кто бы отказался,
и
да,
кто бы, конечно. И кто бы отказался. Это конечно, понятно. Мы с радостью, и что там говорить, с удовольствием это сделали. Для меня главное не то, что там появился там Шаталов, Сечин, Путин, ну, все эти фамилии на слуху, а главное то, как все это было сделано. Это все было сделано по бизнес-схеме. Один разработал. Это такое-то рейдерство в чистом виде, в котором есть политическая мотивация. И вот эту схему, как это делалось, Геращенко, на мой взгляд, рассказал абсолютно блистательно. А уж потрясающая, на их языке говоря, разводка, когда бывшему канадскому премьеру президент страны обещает, что с ЮКОСом ничего не будет, если кретен похлопочет о включении России в большую восьмерку, и кретен свои обязательства выполняет, а Россия со своей стороны забывает. Это все такой стиль 90-х годов, я его узнаю, он прекрасен, конечно.
А почему Геращенко сейчас через 5 лет опять об этом? Мы помним знаменитую фразу Виктора Геращенко, произнесенную на ту же тему в эфире «Эхо Москвы», да, которую, если переводить на цензурный язык, она звучит примерно так, что незаконно присвоили нехорошие люди, в том, что касалось ЮКОСа. Как она была произнесена в оригинале, я сказать не могу, я не Геращенко. Но вот что сейчас, через 5 лет, об этом говорит?
Я думаю, что у нас в стране непременно правда всплывает. Вот бессмысленно надеяться людям, которые совершили какие-то нескромные негодяйские поступки, о том, что все это так и останется под спудом. Что вот они решили все засекретить, они обо всем договорились, они средства массовой информации контролируют. Это означает, что все останется только между нами. Нет, не останется. И Геращенко это показал. Да, прошло 5 лет, но для периода распада такой тайны это не самый большой срок. Да, это такой своеобразный, горький для Геращенко юбилей. Я полагаю, что он очень ответственно к этому подошел. И когда мы с ним говорили, он сказал, я буду говорить о ЮКОСе. Когда мы попросили, он говорит, я буду говорить о ЮКОСе.
Вот, то есть это главное,
его человеческое
что его
право
на самом деле вот сейчас занимает. Это главное.
Я думаю, да. Да, я думаю, да. Он еще говорил про то, как должно государство контролировать. Там большое было интервью, что-то в него не попало. Все-таки у газеты есть объемы. Но главная тема, конечно, у него была ЮКОС. И он хотел это сказать. Ну что ж, уважение. Уважение Геращенко.
Ну да, респект, да. Конечно. Ну, а ты думаешь, ну, вот как бы практический смысл в этом какой? Есть ли вообще какая-то еще подоплека в такого рода высказываниях, кроме как желание не промолчать.
Вот, мне кажется, когда
может,
мы говорим...
Может, там что-то происходит сейчас, не знаю.
Вот, мне кажется, это ошибка. Потому что мы все время говорим, что да, мы будем действовать без закона, но эффективно. Это у нас в стране действует фраза «вам шашечки или ехать». Вот, мне кажется, что важно все-таки правильно и по правилам ехать. И Виктор Геращенко не стал рассчитывать, принесет это, правда, ему бонус какой-либо, выиграет он, получит ли какую-то должность. Он просто посчитал, что как свободный человек он имеет право поделиться с обществом общественно важной информацией. Он это сделал. Молодец.
Последний остался практически.
А Геращенко? Нет, не последний. Нет.
Ну, вот в этой битве...
Нет, еще обо многом вот заговорят. Еще обо многом заговорят. Сейчас обидят какого-нибудь в результате войны силовиков чиновника, и он начнет сливать. Ну, правда, Геращенко отличается не сливами. Но когда вот эти ребята начинают между собой драться, то очень много всплывает всего интересного. Я думаю, что мы много интересного в ближайшее время узнаем о деле Козлова. И как в этом деле у нас Юлия Латынина, наша с вами коллега по радиостанции, по газете, готовит блистательное расследование, которое будет в нескольких номерах выходить, о том, как готовились киллеры, как их нанимали, как генералы специальных служб сами устраивали отмывочные банки, как они пользовались услугами Френкеля, как они пытались отмыть. Да, там прелюбопытнейшая история. Вот мы в понедельник начинаем печатать. Правда пошла. Геращенко не последний. Еще будет много открытий чудесных.
Это хорошо. Ну, а толку-то, понимаешь? В общем, и так примерно все более или менее знают, да, как обстояло дело. Хорошо, когда знающие люди открывают нам подробности и называют имена.
Ну, и хорошо.
Но в общем-то ведь, ну что, ну, знаем и чего.
Ну, вот мне этот разговор о действенности выступлений в российской советской печати меня порядком уже напрягает. Потому что я абсолютно уверен, что то, что происходит там на эхе Москвы, то, что делают хорошие журналы типа New Times, то, что делает Коммерсант, Ведомости, Новая газета, на самом деле получает гигантский резонанс и огромное количество эффективных решений. Ну, мы, например, в прошлом году
так,
напечатали...
Подожди, например, мы сейчас сделаем перерыв на
пожалуйста.
Одну минуту, а потом будет, да. Например, с Дмитрием Муратовым.
Стой! Кто идет?
Реклама!
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки!
Туда, где самое чистое море!
Лучше поехали туда, где солнечные скидки!
Какие?
До минус 10!
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа!
Получи скидку до 10% на любой тур в компании Интурист Магазин Путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку!
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих!
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Кремль строит оппозицию на развалинах СПС и Яблоко. Росатом скупает урановую руду во всем мире. Пластическая хирургия как последняя надежда спастись от уродства. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании, радиостанции, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Мы говорили сейчас о публикации в свежем номере «Новой газеты», интервью Виктора Геращенко и о том, насколько вообще имеет смысл делать такого рода признание. Вот, правда, Алексей, например, пишет нам в виде смс-ки, да, я напомню, номер +7 495 970 45 45. Алексей пишет, в нормальных странах даже за малую часть того, что вы печатаете, уходит в отставку правительства, сажают чиновников. Почему у нас не так, даже наоборот, преследуют журналистов? Но это вот тоже к вопросу об действенности публикации. Ты обещал пример.
Вот я приведу примеры. Потому что очень интересно наблюдать, как в условиях достаточно авторитарного общества чиновники начинают куда более оперативно реагировать на эфиры и публикации. Вот только за последнее время мы напечатали в прошлом году, и с тобой в эфире про это говорили, список чиновников и VIP-персон, которые бесплатно летали первым классом Аэрофлота, никогда не платя за это денег, и в любой момент, в любой конец мира, там, с членами семей. Получили недавно из Аэрофлота ответ, что после вашей публикации и запроса мы решили отменить эту норму, и больше у чиновников вот этих VIP-карт, по которым бесплатно летать, нету. Или Юра Гейко, автомобильный обозреватель, пишет у нас колонку о том, что полный бред ставить видеонаблюдение на дорогах всей страны, не предупреждая, что оно ведется. Потому что, когда стоит плакат, предупреждающий об этом, предотвращаются ДТП, меньше становится жертв. Это же абсолютно понятно. Чего опять с засадой в казаки-разбойники играют?
Да, можно даже не ставить настоящие камеры, а просто плакат повесить.
Конечно.
Все, да.
Позвонил Гейко, несколько обиженный начальник подмосковной милиции. 2 часа они сидели, разговаривали, и он своей рукой нарисовал. Да, говорит, вы правы, журналист прав, газета права, нарисовал плакат, что всюду будет написано «Внимание, съемка». И такой будет фотоаппаратик со вспышкой. Очень хорошо.
Угу,
напечатали, конечно. И тоже мы об этом в эфире говорили, материал о том, как под покровом ночи снесли ребята, не без участия, конечно же, управления делами президента, средние торговые ряды прямо на Красной площади, памятник архитектуры, торговые ряды Клейна. Ну что, приехала сейчас сюда проверять эту публикацию комиссия ЮНЕСКО. Я вам могу сказать, что та фирма, которая готова была туда 400 миллионов инвестировать, как выяснилось, зарегистрирована в офшоре на каких-то Виргинских островах, и телефон ее вообще теперь уже не отвечает. Тоже, между прочим, неплохо, но жалко, что клейновские ряды не восстановить. Однако управление делами уже пообещало, что восстановит их до тютельки. Нормальный результат, я считаю. Ну да, ну не всего добились, но есть. Последняя история. Мы занимаемся этим самым «Мерседесом», который сбил мотоциклиста Кошлякова. Просто взял и сбил «Мерседес» сопровождение какого-то главного государства, одного из главных государственных чиновников. Вот номер, хочешь, скажу в эфире?
Нет, не хочу.
К сожалению, вот не хочет Оля, чтобы я сказал, номер А2904 того «Мерседеса», который сбил мотоциклиста. Кого он сопровождал? Почему он снес этого человека? Мы не можем, мы нашли эту машину. Этот человек говорит, да, я никого не сносил. Масса свидетелей. Но никто из чиновников не признается, что это его сопровождали и с такой жестокостью по правилам ехавшего мотоциклиста сбивает мерз сопровождения. Они теперь красятся под машины ГАИ, чтобы вы знали. Хотя ведь есть закон. В Конституции у нас определено, что любой закон, который, любая инструкция, затрагивающая интересы и жизни граждан, только тогда может быть признана реальной, если она опубликована. Эта инструкция не опубликована. Я очень рассчитываю, что чиновник, которого сопровождала эта машина, откликнется, потому что мы, честно говоря, к нему уже подобрались. Лучше бы ему сказать это самому. И очень надеюсь, что эти ледоколы, так называемые, которые всех сносят и с гиканьем тут носятся, как по оккупированной территории, солдаты группы «Центр», понимаешь, что они свой пыл поумерят. Очень много людей снимает их теперь на мобильные телефоны и не боятся нам все это пересылать. Это меня тоже радует. Вот эта необходимость сказать правду, необходимость не бояться, которая появилась, безусловно, появилась, да, я чувствую.
Ну что ж, давай мы перейдем сейчас к другой теме, которая каким-то боком имеет отношение к тому, что происходит сегодня, вот то, о чем ты говорил. Ну, это известная акция, которая называется, как она называется, «Имя России».
Голосование, да, за Диму Билана и Иосифа Сталина. Вот это имеется в виду, да?
Да, в результате получилось голосование за Иосифа Сталина, Владимира Высоцкого и Владимира Ульянова, больше известного как Ленин. Вот так вот получилось. Ну, честно говоря, меня удивляет, вот ты знаешь что, в этой истории больше всего, не то, что Сталин вышел на первое место, я как-то уже раньше тоже слышала много там...
О Сталине?
Ну и о том, как к нему относятся до сих пор. Меня удивляется то, что этому удивляются, если честно. Понимаешь, ну вот вы задали вопрос, вы получили ответ. А что тут такого-то?
Оль, вот эта так называемая элита, которая себя таковой считает, она придумала игрушки патриотизм, спутав патриотизм и понты. Еще спутали патриотизм и ресурсы, возможность убивать. Вот чем больше убил, тем в большей степени ты понимаешь патриот. Вот гуманизм не входит в российское понятие патриотизма. А вот жестокость, мачизм, понтярство и даже кровавость, они, безусловно, входят. Мы долго во все эти игрушки играли. Мы не раз здесь уже говорили и в газете писали про учебник Филиппова, где Сталин назван выдающимся менеджером, который с помощью репрессий заставил элиту модернизировать страну. Это я просто дословно цитирую учебник Филиппова, созданный под патронажем партии «Единая Россия», созданный одним из друзей нынешнего маргаринового короля и там лидера «Единой России» Володина. Этот учебник рекомендован учителям, чтобы про это говорилось. И что, мы удивляемся, что 160 тысяч человек проголосовало на 8 число, сейчас наверняка больше за Сталина? Никакого удивления нет. Да, Россию порвем, замочить. Вот это вот в этой идеологии все это укладывается. Надо заметить, что Пушкин-то в 4 раза Сталину проигрывает. Так что в каком-то смысле я вам могу сказать, Сталин победил. Методы, стиль, бренд, голосование за него и вот эти вот подвиги, потому что государство всегда должно быть право, объясняет нам официальная пропаганда. Оно не может быть виновато. Вы ведь знаете, что Государственная Дума отказалась признать моральный вред тем, кто стал жертвами репрессий. То есть материально, на муниципальном уровне мы, может быть, несколько рублей заплатим. А уж морально нет, государство всегда право. Вот он результат.
Ну, тут много нужно вспомнить истории, там и с Катынью, и с Голодомором, и так далее, и так далее.
С Катынью. Вот мы сейчас напечатали документ про Сталина, когда он решил замочить ветеринаров. Значит, все ветеринары, фактически под его личной подписью, сам диктовал указ, мы графологию проводили, устроил это хозяйство. Он же опять графологическую экспертизу в эфире здесь показывал. Написал, что делать с детьми. Он говорит, в тюрьму. А сколько же он им давать? Не 12, а 15 лет врагам народа. А лично, и вот людоед стал у нас почему-то идеалом. Я уверен, Оль, что потом организаторы всего этого странного голосования по русским
взяли
символам...
Взяли за голову.
Да-да-да. Они все-таки потом сделают в конце гонку, что Высоцкий все-таки победит Сталина, но поскольку нельзя такое лицо России предъявлять. Это же декапитализация нации.
Я не сторонник, конечно, фальсификации данных, но это не выборы, в общем, и ничего такого, и даже не социологический опрос, по большому счету, никакой. Поэтому пускай они там подкрутят уже какие-нибудь колесики.
Они подкрутят.
Пускай они Высоцкого уже вытащат.
Слушай, они еще колесики-то плохо подкручивают. Дело в чем. Вот наш Сапкор Леша Тарасов написал замечательный смешной материал из Красноярска. Там поставили памятник Пушкину. Я к тому, что Пушкин в 4 раза проигрывает в рейтингу голосования. Значит, Иосифу Сталину. Иосиф Сталин, я все-таки рассчитываю, проиграет Гусхидингу, если бы он выставлялся на IPO народное. Так вот, там поставили памятник Пушкину, где стоит Пушкин, сидит Наталья Николаевна, а Пушкин читает ей стихи, посвященные Анне Керн. Вот так современные культурные люди придумали такой памятник Пушкина.
А Наталья Николаевна сидит со скалкой.
Она, видимо, должна сидеть со скалкой. Ну, это все очень интересно. А про Сталина я продолжил.
А вот продолжи, потому что меня не удивляет, да, то, что это имя там на первых строчках, но меня удивляет другое. Всегда. Вот я не могу вот этого совершенно понять. Понимаешь, когда мы говорим, что Великая Отечественная война, и это все абсолютно справедливо, там прошлась по каждой семье, и в каждой семье кого-то унесла, да, это чистая правда. Мы говорим, именно поэтому мы не можем об этом забыть, вот там и дети, и внуки, и правнуки, и так далее. Но Сталин прошелся точно так же по каждой семье. Там больше, меньше, плюс-минус, неважно. Но у каждого или почти у каждого есть какая-нибудь личная история, на эту тему, на тему ГУЛАГа, репрессии, там, посадки за анекдоты, все, что хотите, там, увольнение с работы. Вот почему люди при всем при этом одновременно продолжают голосовать за вот имя России под названием Иосиф Виссарионович?
То есть почему Сталин победил? Вот я могу сказать. Потому что в стране, например...
Не, но он же убивал людей, да? Да. Вот он же убивал людей. Там
хочется,
чьего-то
дедушку.
Я его любимого
палача фотографию покажу. Он здесь, я захватил.
А внучек голосует
прямо
за Сталина.
Прямо любимого палача.
Вот это я не понимаю.
Да. Сейчас его покажу. Вот этот человек расстрелял почти всех поляков. Награжден всеми возможными орденами. Где-то я...
Ладно, не показывай, потому что в телевизоре увидят, а в радио не увидят.
Да, хорошо. Опишу его. Он всегда на расстрелы, он лично участвовал в расстрелах в Катыни, катынских вот этих людей, 6 тысяч человек, одевал длинный кожаный фартук и краги. И награжден, он сидит у нас на этой фотографии, он награжден всеми возможными орденами, занесен во все почетные книги ЧК, УКПУ, НКВД и вообще уважаемый гражданин страны. А Сталин побеждает, потому что, я вам могу сказать, потому что у нас в стране до сих пор нет, например, музея Эрнста Неизвестного, который назвал это антропологическим преступлением, и только такой великий маэстро, как он и еще ряд людей, как Фазиль Искандер, вот такие люди могут своим искусством переломить общественное сознание. А мы до сих пор не можем для памятника, который делает неизвестным по жертвам репрессий и для мемориала, не можем до сих пор найти в Москве место.
Потому что ближайший памятник неизвестного жертвам репрессий
в Магадане,
находится,
в Перми.
Да.
Конечно.
В общем,
да.
И все.
Да.
А больше нету вообще физически.
А эти ребята, которые думают, что это у них такой бизнес, есть Оля здание на Никольской, 23. Мы вместе с мемориалом Арсением Борисовичем Рогинским этим занимаемся. Там на втором этаже был зал главной военной коллегии под председательством Ульриха. Вот там 34,5 тысяч человек получили смертные приговоры. Больше нет нигде. Нигде нет больше такого здания. А нам владелец этого здания отвечает, почему это? Да, там будет увеселительный центр, а почему это, собственно говоря, мы должны про это помнить? А не надо типа того поощрять убийц и вот эти вот самые места. Ничего подобного. Туда должны школьники ходить на экскурсии. Больше того, здание-то переделывают без разрешения Моснаследия, вот этих культурных всех виз. Быстро все стереть с лица земли, быстро, чтобы ничего не осталось. Чтобы у нас потом только остались фильмы и учебники Филиппова.
Все понимаем. Но есть еще одно соображение, которое вот в виде смс-ки формулирует Владимир из Риотова. Другого народа у меня для вас нет, пишет Владимир из Риотова. Вот нам как к этому относиться?
Ну, так и относиться, а у меня есть.
Люди не правы.
Вот у него нет для меня
люди
другого народа.
Люди не правы, мы с этим не согласны, нам как к этому относиться?
Не надо просто думать, что это люди сами так думают. Просто не надо думать, что ими все последнее время не манипулируют. Мы тут, когда переиздали книжку «Доклад Хрущева» на 20-м съезде, она разошлась как бестселлер, поскольку ничего этого нет. Это просто непопулярная тема.
Так в школах вроде проходит.
А в школах теперь будут по учебнику Филиппова все это и проходить.
Ах, да, пожалуйста.
Да, конечно. Угу. Вот поэтому у нас и манипулируют людьми, а потом говорят, а вот извините, они так думают. Ничего подобного. Это сначала вы начали вручать ТЭФИ за абсолютно пасквильные исторические истории. Теперь, правда, вроде и ТЭФИ нет уже там.
Ну, как-то. Еще есть.
Ну, да. Еще есть, еще да. Есть. Как говорили в фильме «Начальник Чукотки» про эти ТЭФИ. Помнишь, там была замечательная фраза? 30 кроликов – это почти одна корова. Вот были, конечно, крупные какие-то люди, которые получали это. А как посмотришь все последнее, вот эти много кроликов, которых разводят, и которые думают, что это разводят они. Конечно, уж лучше не вручать все это хозяйство. Тоже мне пропагандисты стараются.
Ну, ладно, хорошо, я все поняла. Мы осветили сразу много тем,
много
у нас
тем,
еще
да.
много осталось, потому угу. что впереди небольшой перерыв и продолжение программы «Особое мнение» с Дмитрием Муратовым.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова с особым мнением, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Давай поговорим об очередной инициативе одного из главных законодателей, спикера Совета Федерации, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который сказал, что нужно ввести в законы положение о жестких санкциях в отношении лиц и организаций, которые препятствуют деятельности политических партий. Ну, то есть вообще как-то вот эта оппозиционная деятельность, она должна быть неким образом законодательно подкреплена. Что ты смеешься? Очень хорошее предложение.
Надо второй раз Конституцию принять и все законы. Там все же написано. Да.
Да.
А я, кстати, понимаю, в чем связано это заявление Сергея Миронова, вот по моему мнению. Мы тут заметку в сегодняшнем номере напечатали очень смешную. Вот, внимание, за что на днях партия «Единая Россия» получила на свой счет 262 миллиона рублей. Вот, внимание, конкурс. Знаете, за что?
Кто-то бросил на мобильник, это называется.
Да, кто-то бросил на мобильник «Единой России» 262 и очень трогательные цифры, и 0,5 миллиона рублей. Так вот, Оль, объясняю, за что. За то, что Дмитрий Медведев был кандидатом партии «Единая Россия» и победил на выборах президента. И вот за это партия «Единая Россия» получила 262 и трогательных еще 500 тысяч, значит, миллиона рублей. А ведь выдвигали это...
Справедливо.
Вот хорошо, что взрастила. Мы справедливо вспомнили. Взрастила, да.
Взрастила, вскормила.
Взрастила, он, правда, не знал про
и
это.
И подарила нам.
Да, да. А ведь выдвигали-то его в глубокой ночи, по-моему, еще и Сергей Миронов из «Справедливой России», и Михаил Борщевский из еще какой-то России, из «Свободной», по-моему.
Ну, там
да?
все говорили, что он то, что...
Да. Надо, да, и еще, по-моему, Богданов из России, там, по-моему, «Демократической». Вот им не досталось ничего. А выдвигали вчетвером. Но после этого действительно стоит говорить о защите оппозиции, потому что чисто конкретно попали на бабки.
кто попали?
А, все выдвигали, а досталось.
То есть они старались?
А досталось только, да, а досталось то есть... только, да.
Они все, а им
а ничего, досталось только Единой России. А вот если серьезно говорить, то, вот смотрите, сначала вот все эти люди, которые сейчас говорят о гласности, оттепели и оппозиции, вот они сначала уничтожили политическую конкуренцию, а теперь говорят о пользе дискуссий. Я тут на днях прочитал воспоминания Эммы Герштейн, чрезвычайно любопытные. Она описывает одну профессорскую семью, которую уплотнили, но проходную комнату оставили. И вот в проходной комнате вся семья садилась, профессорская, она садилась там есть. На обед. Вот все соседи, ненавидевшие их за эту вторую комнату, в это время мимо них проходили со своими ночными горшками. Значит, с тем, чтобы это вынести в туалет. Вот у меня такое ощущение, вот этих людей, которые сначала конкуренцию убивали, поддерживали все диковинные меры, убивающие оппозицию и свободное слово в стране, а теперь со своими этими горшками они хотят с нами сесть прямо за обеденный стол.
Желать приятного
аппетита. Да, вот теперь они, нет, а теперь, не, ну, теперь они хотят с ними сесть, типа вот мы вместе будем обедать. Я даже не про Миронова это говорю, он, может быть, этого в меньшей степени заслуживает. Но ведь убили все политические институты. Все политические институты, у меня есть привилегия
общаться... Ну, это как с общественной палатой, как бы вот парламент превратили в то, что он превратился, но теперь вот он не место для дискуссий, нужно создать место
да.
для дискуссий.
Я вот разговаривал, я страшно ценю эти беседы, они великие умницы, интеллектуалы, и вообще потрясающие, просто мужики еще потрясающие, это профессора Левада-центра, там, ага. Левинсон, Дубин, Лев Гудков. Они говорят, посмотрите, удивительная же вещь. Вот президенту верит, например, Путину, и Медведеву верит, а вот ни в один из институтов государственных уже не верит. Они сформулировали гениальную вещь, на мой взгляд, ну просто голова у них светлая. Они сформулировали, что блат вернулся. Вот то, о чем мы говорили в Советском Союзе, что-то по блату, вернулся блат. Причем все сначала думали, что блат связан с дефицитом. Теперь же дефицита продуктов нету. А блат вернулся. Вернулся блат государственных услуг. Вернулся блат, когда институтов государственных нет, которые защищают человека и помогают ему. А каждый поодиночке должен договориться.
Найти правильного человека.
Найти правильного человека, инвойс получить от него, так, подмигиванием. Ага. И решить свой частный маленький индивидуальный вопрос.
Ну, а при чем тут Путин с Медведевым?
А вот им верят, а в их институты не верят. Это именно потому, что уничтожена и оппозиция, и свобода слова. И главные правовые вещи, про которые Медведев, кстати говоря, и говорил. И правильно делает, что он про них говорит. Вот при чем.
Угу. Ну, я поняла тебя, да. Но, с другой стороны, если, например, кто-то вообще произносит слово «оппозиция», может быть, не так плохо, может быть, глядишь, там и там меньше там, каких-нибудь маршей будут разгонять. Тоже не вредно.
Ну, видишь, они же сейчас как-то это делают несколько по-другому. Начинается, люди начинают защищать свои права. Вот как это было в общежитии на улице Ясная, куда пришел УФСИН. Огромных ребят пригнали, значит, вместо судебных приставов пригнали спецподразделение УФСИНа, причем почему-то из Ингушетии. Они страшным боем колотили там всех подряд. И жильцов, которых выселяли, и вещи их вышвырили, включая детскую кроватку со второго этажа. Богушевского, нашего корреспондента, поколотили, что пришлось его освидетельствовать. Сейчас дело возбуждаем. И надеюсь, что оно будет, и надеюсь, что оно будет возбуждено. Они начинают теперь, вот не целиком, сейчас разгонять марши, видимо, действительно становится непопулярным, да и что-то марширующих незаметно. А вот сильно давить на людей, вот это точно, самыми разными методами.
А тогда нужно иметь заветный телефончик, чтобы...
Вот тогда нужно иметь заветный телефончик. А вот когда ты простой человек и надеешься на защиту государства, ничего не получается. Вот только за последнее время, Оль, у нас в разных городах Архангельск, Нижний Новгород, Саратов. Сгорело огромное количество домов, по 30-40 домов горят на тех местах, где эта так называемая элита решила построить себе дома. Люди становятся погорельцами, они против того, чтобы их выселяли. Они хотят, чтобы им не за халупу платили, а за землю, на которой их халупа стоит. Палят по всей России пожары. В индивидуальном порядке решают.
Тут спрашивает нас один из слушателей, простите, не сначала слушаю, обсуждали ли вы уже новости сегодняшней «Московской правды», что курс Путина признан кем? Ошибочным. Кстати, ни в одном киоске нету, пишет. Ну, это вот как раз к слову.
Ну,
у тебя нет комментариев?
Ну,
давай
ну,
перейдем к следующей теме.
У нас газеты тоже в киосках постоянно нету, потому что мы постоянно про это. Ну что ж, молодцы, коллеги тоже подхватили инициативу. Уже не будут говорить про «Эхо Москвы», про новую газету «Нью Таймс». Ой, ребята, вы единственные. Мне так надоело быть единственным.
Это
и, по-моему, тебе тоже надоело быть единственным. И Венедиктову тоже. И Лесневской тоже. Вот и очень хорошо, давайте.
Хорошо,
не единственными, а просто уникальными.
От Сергея из Тюмени, как вы думаете? Вот мне нравится. Вот мне нравится этот вопрос. Ничего себе вообще. Сергей спрашивает. Как вы думаете, Грузия хочет завоевать Абхазию? Супер. Отлично.
Ой, Оль, тут, конечно, можно сказать, что Абхазия часть Грузии, и объяснить, что там 95% срочно было опаспорчено паспортами там, России и все предпосылки, но я очень боюсь говорить на эту тему. Там все как-то так напряжено и искрит, что сейчас какое-нибудь слово вот неосторожное скажешь, а это кого-нибудь на что-нибудь спровоцирует. Я просто единственное, в чем абсолютно уверен, войны не будет.
Почему?
А потому что запроса ни у кого на нее нет. Наша армия воевать не хочет, им только сейчас зарплаты повысили, еще, в общем, даже пожить нормально не успели. Значит, грузинам тоже неохота. Там молодое вино, вот сейчас оно уже как бы достает. Кондолиза опять же приезжала, там новые трибуны были поставлены, Саакашвили. Не будет войны. Никто воевать не хочет. Так бряцают оружие.
А вот еще спрашивает Михаил Демидов из Мытищ. Он спрашивает, а обострение не связано ли последнее с визитом Кондолизы Райс? Дама приехала разруливать ситуацию или подливать бензинчика в костер? Как ты думаешь?
Вот не буду обсуждать тему Грузии. Просто говорю, вот проверьте меня. Вот проверьте. Войны не будет. Точка. Подпись. Главный редактор «Новой газеты» может все.
Войны не будет. Ну, раз Муратов сказал, что войны не будет, значит, войны не будет. А тебе действительно неинтересно то, что там происходит вот, вокруг ТЭФИ?
Видите, мне интересно, что происходит с нашим телевидением. И было мне это интересно еще 3 года назад. А вот теперь, уже, честно говоря, тоже и не очень интересно. Потому что история изменилась. И изменились носители. Уже люди сами формируют себе с помощью цифры свои телевизионные меню. Не все еще только те, у кого есть тарелки. И так и будет идти. Умные люди стараются, ну, смотреть там что-то, ну, приходится, ну, потому что стоит этот аквариум в доме. Но то, что он перестал быть властителем дум, это абсолютно точно. Уже все прекрасно понимают, что это такое манипулятор.
Телевизор перестал?
Он перестал быть властителем дум, абсолютно точно. То есть другого властителя не появилось, это тоже верно. Но то, что он, как у нас в анкете, мы проводили социологию по аудитории газеты, пишут 30-летние двое врачей, муж и жена, работают на периферии далеко. Говорят, ну зачем вы нас спрашиваете про телевидение, что мы смотрим? Так для прикола новости. Ну, для прикола, да, понимаю, но все для прикола. Все же понятно, что там скажут, какую пятиминутку ненависти проведут. В общем, ничего интересного-то. И серьезного не появилось и в этом сезоне тоже. Кроме, кстати, пародийных программ на само телевидение. Заметьте, вот то, что делает Ургант, Цикало и компания, вот это смешно, потому что они пародируют как раз вот то, что является телевизионной государственной политикой.
Ее уже крутили то ли 2 раза, то ли больше,
а больше
не снимают все, понимаешь?
Да.
Конечно,
да.
Попародировали и хватит. Да. Хорошего помаленьку. Все. В общем, к нашей программе сегодняшней это тоже относится. Наше время истекло. Спасибо большое Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты».